Александр Исаевич Солженицын. Случай на станции Кочетовка. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Алло, это диспетчер? Ну, кто это, Дьячихин? Ну, да не ну, а я спрашиваю, Дьячихин? Гони цистерны с 7-3, гони. Дьячихин, да. Это говорит дежурный помощник военного коменданта, лейтенант Зотов. Слушайте, что вы творите? Почему до сих пор не отправляете на Липецк эшелона 670? Какого, Валя? 8-го. 678-го. Тянуть нечем. Как это понять нечем? Паровоза нет, как? Варнаков. Варнаков там, на 6-м, 4 платформы с углем видишь? Подтяни их туда же. Слушайте. Как паровоза нет, когда я в окно вон 6 подряд вижу? Это сплотка. Что сплотка? Паровозное с кладбища эвакуирует. Хорошо, тогда маневровых у вас 2 ходит, товарищ лейтенант. Да маневровых я видел 3. Вот, рядом стоит начальник конвоя с этого эшелона. Он меня поправляет. 3 маневровых. Дайте 1. Их не могу. Что значит не можете? А вы отдаете себе отчет о важности этого груза? Его нельзя задерживать ни минуты, а вы? Подай на горку. А вы его скоро полсуток держите? Да не полсуток. Что у вас там, детские ясли или диспетчерская? Почему младенцы кричат? Да набились тут, товарищи, сколько говорить? Очистите комнату, никого отправить не могу. Военные грузы и те стоят. В этом эшелоне идет консервированная кровь. Для госпиталя, поймите. Все понимаю. Варнаков, теперь отцепись, иди к водокачке, возьмите 10. Слушайте, если вы в течение получаса не отправите этого эшелона, я буду докладывать выше. Это не шутка, вы за это ответите. Василь Васильевич, дайте трубку, я сама. Передаю военному диспетчеру. «Николай Петрович, это Подшибякина. Слушай, что там в депо? Ведь один сушка-то уже был заправлен». «Так вот, товарищ сержант, идите в конвойный вагон, и если через 40 минут, ну, если до 6:30 вас не отправят, придете, доложите». «Есть прийти доложить. Разрешите идти? Идите». Начальник конвоя круто, четко развернулся и с первым шагом, отпустив руку от шапки, вышел. Лейтенант Зотов поправил очки, придававшие строгое выражение его совсем не строгому лицу. Посмотрел на военного диспетчера Подшибякину. Девушку в железнодорожной форме, как она, рассыпав обильные белые кудряшки, разговаривала в старомодную трубку старомодного телефона. И из ее маленькой комнаты вышел в свою такую же маленькую, откуда уже дальше не было двери. Комната линейной комендатуры была угловая, на первом этаже, а наверху, как раз над этим углом, повреждена была водосточная труба. Толстую струю воды, слышно хлеставшую за стеной, толчками ветра отводила и рассыпала то перед левое окно на перрон, то перед правое в глухой проходик. После ясных октябрьских заморозков, когда утро заставало всю станцию в инее, последние дни отсырело, а со вчерашнего дня лило этого дождя холодного, не переставая так, что удивляться надо было, откуда столько воды на небе. Зато дождь и навел порядок. Не было этой бестолковой людской перетолчки, постоянного кишения гражданских на платформах и по путям, нарушавшего приличный вид и работу станции. Все спрятались, никто не лазил на карачках под вагонами, не перелезал по вагонным лесенкам, местные не перлись с ведерками вареной картошки, а пассажиры товарных составов не бродили меж поездов, как на толкучке, развесив на плечах и руках белье, платье, вязаные вещи. Торговля эта очень смущала лейтенанта Зотова, ее как будто и допускать было нельзя. И запрещать было нельзя, потому что не отпускалось продуктов на эвакуируемых. Не загнал дождь только людей службы. В окно виден был часовой на платформе с зачехленными грузами, весь облитый струящимся дождем. Он стоял и даже не пытался его стряхивать. Да по третьему пути маневровый паровоз протягивал цистерны, и стрелочник в брезентовом плаще с капюшоном махал ему палочкой флажка. Еще темная, малорослая фигурка вагонного мастера переходила вдоль состава второго пути, ныряя под каждый вагон. А то все было дождь-косохлёст. В холодном настойчивом ветре он бил в крыши и стены товарных вагонов, в грудь паровозом, сёк по красно обожжённым изогнутым железным ребрам двух десятков вагонных составов. Коробки сгорели где-то в бомбежке, но уцелели ходовые части, и их оттягивали в тыл. Обливал четыре открыто стоявших на платформах дивизионных пушки, сливаясь с находившими сумерками, серо затягивал первый зеленый кружок семафора и кое-где вспышки багровых искр, вылетающих из теплушечных труб. Весь асфальт первой платформы был залит стеклянно пузырящейся водой, не успевавшей стекать, и блестели от воды рельсы даже в сумерках, и даже темно-бурая насыпка полотна вздрагивала невсачивающимися лужами. И все это не издавало звуков, кроме глухого подрагивания земли до слабого рожка стрелочника. Гудки паровозов отменены были с первого дня войны. И только дождь трубил в разоренной трубе. За другим окном, в проходике у забора пакгауза, рос дубок. Его трепало, мочило, он додержал еще темных листьев, но сегодня слетали последние. Стоять и глазеть было некогда. Надо было раскатывать маскировочные бумажные шторки на окнах, зажигать свет и садиться за работу. Еще много надо было успеть до смены в 9:00 вечера. Но Зотов не опускал шторок, а снял командирскую фуражку с зеленым околышем, которая на дежурстве даже в комнате всегда сидела у него на голове. Снял очки и медленно потирал пальцами глаза, утомленные переписыванием шифрованных номеров транспортов с одной карандашной ведомости на другую. Нет, не усталость, а тоска подобралась к нему в темнеющем прежде времени дне и заскребла. Тоска была даже не о жене, оставшейся с еще нерожденным ребенком далеко в Белоруссии, под немцами. Не о потерянном прошлом, потому что у Зотова не было еще прошлого. Не о потерянном имуществе, потому что он его не имел и иметь не хотел бы никогда. Угнетенность, потребность выть вслух была у Зотова от хода войны. До дикости непонятного. По сводкам информбюро провести линию фронта было нельзя. Можно было спорить, у кого Харьков, у кого Калуга. Но среди железнодорожников хорошо было известно, что за узловую на Тулу поезда уже не шлют, и через Елец дотягиваются разве что до Верховья. То там, то сям прорывались бомбардировщики, и к Рязань-Воронежской линии сбрасывали по нескольку бомб. Досталось и Кочетовке. А дней 10 назад свалились откуда-то два шальных немецких мотоциклиста, влетели в Кочетовку и на ходу строчили из автоматов. Одного из них положили, другой унесся. Но на станции от стрельбы все испереполошились, и начальник отряда спецназначения, ведающий взрывами в случае эвакуации, успел рвануть водокачку заложенным ранее толом. Теперь вызвали восстановительный поезд, и третий день он работал здесь. Но не в Кочетовке было дело, а почему же война так идет? Не только не было революции по всей Европе, не только мы не вторгались туда малой кровью и против любой комбинации агрессоров, но сошлись теперь до каких же пор? Что б ни делал он днем и ложась вечером, только и думал Зотов, до каких же пор? И когда был не на службе, а спал на квартире, все равно просыпался по радиоперезвону в 6 утра, томясь надеждой, что сегодня-то загребит победная сводка. но из Черного раструба безнадежно выползали Вяземское и Волоколамское направления и клешнили сердце, а не сдадут ли еще и Москву. Не только вслух спросить было опасно, но самого себя Зотов боялся так спросить, все время об этом думал и старался не думать. Однако темный этот вопрос еще был не последним. Сдать Москву еще была не вся беда. Москву сдавали и Наполеону. Жгло другое, а потом что? А если до Урала? Вася Зотов преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему отцу и учителю, который всегда на месте, все предвидит, примет все меры и не допустит. Но приезжали из Москвы железнодорожники, кто побывал там в середине октября, и рассказывали какие-то чудовищно немыслимые вещи о бегстве заводских директоров, о разгроме где-то каких-то касс или магазинов. И молчаливая мука опять сжимала сердце лейтенанта Зотова. Недавно по дороге сюда Зотов прожил 2 дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый, бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочел свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем откуда-то строчки, и теперь... Шел ли он по Кочетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру Мичуринска или телегой в прикрепленный сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов. Зотов повторял и перебирал эти слова как свои. «Наши села в огне и в дыму города, и сверлит выступление. Мысль одна, да когда же, когда же?» Когда остановим мы их наступление? И еще так, кажется, было. Если Ленина дело падет в эти дни, для чего мне останется жить? Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь, сколько он сможет помочь революции. Но как не просился он на первую линию огня, присох к линейной комендатуре. Уцелеть для себя не имело смысла, уцелеть для жены, для будущего ребенка, и то было не непременно. Но если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом бы еще был жив, он знал, что ушел бы пешком через Кяхту в Китай, или в Индию, или за океан, но для того только ушел бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу. Так он стоял в сумерках подлив, хлёст, толчки ветра за окнами и, сжавшись, повторял стихи того лейтенанта. Чем гуще в комнате темнело, тем ясней калилась вишнёво нагретая дверца печи, и падал жёлтый рассеянный снопик через остеклённую шибку двери из соседней комнаты, где дежурный военный диспетчер по линии НКПС сидела уже при свете. Она хотя и не подчинялась дежурному помощнику военного коменданта, но по работе никак не могла без него обойтись, потому что ей не положено было знать ни содержание, ни назначение грузов, а только номера вагонов. Эти номера носила ей списчица вагонов тетя Фрося, которая вошла сейчас, тяжело оббивая ноги. «Ах, дождь заливенный!» — жаловалась она. «Ах, заливенный! А все ж сбывает малешка!» «Но 765-й надо переписать, тетя Фрося», — сказала Валя Подшибякина. «Ладно, перепишу, дай фонарь направить». Дверь была не толста и прикрыта неплотно. Зотову был слышен их разговор. «Хорошо, я угля управилась получить», — говорила тетя Фрося. «Теперь ничего не боюсь, на одной картошке ребятишков передержу. А у Дашки Милентьевой и недокопано. Поди-ка, поройся в грязи. Скажи, мороз хватит? Холодает как? Ранняя зима будет. Ох, в такую войну, да зима ранняя. «А вы сколько картошки накопали?» Зотов вздохнул и стал опускать маскировку на окнах, аккуратно прижимая шторку к раме, чтобы ни щелочкой не просвечивало. Вот этого он понять не мог, и это вызывало в нем обиду и даже ощущение одиночества. Все эти рабочие люди вокруг него как будто так же мрачно слушали сводки и расходились от репродукторов с такой же молчаливой болью. Но Зотов видел разницу. Окружающие жили как будто и еще чем-то другим, кроме новостей с фронта. Вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте. Глупая баба привезла угля и теперь ничего не боится, даже танков Гудериана. Ветер тряс деревцо у пагауза и в том окне чуть позвенивал одним стеклышком. Зотов опустил последнюю шторку, включил свет, и сразу стало в теплой, чисто выметенной, хотя и голой комнате уютно, как-то надежно, обо всем стало думаться бодрее. Прямо под лампочкой посередине комнаты стоял стол дежурного. Позади его у печки сейф к окну, старинный дубовый станционный диван на три места со спинкой. Из спинки толстыми вырезанными буквами выступало название дороги. На диване это можно было ночью прилечь, да редко приходилось за работой. Еще была пара грубых стульев. Между окон висел цветной портрет Кагановича в железнодорожном мундире. Висела раньше и карта путей сообщения. Но капитан, комендант станции, велел снять ее, потому что в комнату сюда входят люди, и если среди них затешится враг, то, скосясь, он может сориентироваться, какая дорога куда. «Я чулки выменивала», — хвастала в соседней комнате тетя Фрося. Пару чулков шелковых брала у их запяток картофельных лепешек. Чулков теперь, может, до конца войны не будет. Ты мамке скажи, чтобы она не зевала, из картошки б чего настряпала и туда, к теплушкам. С руками вырывают. А Грунька Мастрюкова надысь какую-то чудную рубашку выменила, бабью, ночную. Мол, да с прорезями, слышь, в таких местах, ну, смехота. Собрались в ее избе бабы, глядели, как она мерила, животы порвали. И мыло тоже можно брать у них, и дешево. А мыло теперь продукт дефективный, не купишь. Ты скажи мамке, чтоб не зевала. Не знаю, тетя Фрося. Че тебе, чулки не нужны? Чулки очень нужны, да как-то совестно у эвакуированных. У выковыренных-то и брать, они отрезы везут. Костюмы везут, мыло везут, прямо как на ярмарку и снаряжались. Там такие мордатые едут. Отварную курицу им, слышь, подавай, другого не хотят. А у кого? У кого даже люди видели сотенные, прямо пачками перевязаны, и пачек полон чемодан. Банк, что ли, забрали? Только деньги нам не нужны, везите дальше. Ну вот твои квартиранты. Этих ты не равняй. Эти голь да босота, они из Киева подхватились, в чем были. Когда нас доехали, удивляться надо. Полинка на почту устроилась, зарплатка ей недохударная. А и чего та зарплата? Я бабку повела, подпол ей открыла, вот, говорю, картошку бери. И капусту квашеную бери. И за комнату мне с вас тоже ничего не надо. Бедных я, Валюша, всегда жалею. Богатый пощады не проси. На письменном столе Зотова стояло два телефона. Один путейский, такая же старинная крутилка в желтой деревянной коробке, как у военного диспетчера, и второй, свой, зуммерный, полевой, связанный с кабинетом капитана и с караульным помещением станционного протпункта. Бойцы из протпункта были единственной военной силой Кочетовской комендатуры, хотя главная задача их была охранять продукты. Все ж они тут топили, убирали, и сейчас ведро крупного бриллиантового угля в запас стояло перед печкой. Топи не хочу. Зазвонил путейский телефон. Уж преодолев свою сумеречную минутную слабость, Зотов бодро подбежал, схватил трубку, другой рукой натягивая фуражку, и стал ответно кричать в телефон. На дальнее расстояние он всегда кричал, иногда потому, что слышно было плохо, а больше по привычке. Звонили из Богоявленской, просили подтвердить, какие попутные он получил, какие еще нет. Попутные – сопроводительные зашифрованные указания от предыдущей комендатуры о том, какие транспорты куда направляются, передавались по телеграфу. Только час назад Зотов сам отнес несколько таких телеграфистки и получил от нее. В полученных надлежало быстренько разбираться, какие транспорты группировать, с какими и на какую станцию, и давать указания железнодорожному военному диспетчеру, какие вагоны сцеплять с какими, и составлять, и отправлять новые попутные, а себе оставлять копии от них и подкалывать. И, положив трубку, Зотов тут же поспешно бухнулся в стул, близоруко наклонился над столом и углубился в попутные. Но немного мешали ему опять из той комнаты. Там вошел, стуча сапогами, мужчина и бросил на пол сумку с железом. Тетя Фрося спросила про дождь, тишает ли. Тот буркнул что-то и, должно быть, сел. Правда, из поврежденной трубы уже не хлестало так слышно, но крепчал и толкался в окна ветер. «Чего ты сказал, старик?» — крикнула Валя под Щебякина. «Студенеет, говорю», — отозвался старик густым еще голосом. «Ты ведь слышишь, Гаврил Никитич?» — прикрикнула и тетя Фрося. «Слышу», — ответил старик, — «только в уху пощелкивает». «А как же ты вагоны проверяешь, дед? Ведь их простукивать надо. Их и так видно». «Ты, Валя, не знаешь, он наш Кочетовский. Это Кордубайло. По всем станциям вагонные мастера, сколько их есть, его ученики. Уж он до войны 10 лет на печи сидел, а вот вышел, видишь». И опять тетя Фрося что-то завела. Зотову досаждать стала болтовня, и он хотел уже пойти пугнуть ее, как в соседней комнате. Стали обговаривать вчерашний случай с эшелоном окруженцев. О случае этом Зотов знал от своего подсменного, такого ж, как сам он, дежурного помощника военного коменданта, которому вчера и досталось принимать меры, потому что на станции Кочетовка не было своей этапной комендатуры. Вчера утром на станции сошлись рядом 2 эшелона. Со Щигр через Отрожку везли 30 вагонов окруженцев, и на 30 вагонов отчаянных этих людей было 5 сопровождающих от НКВД, которые сделать с ними, конечно, ничего не могли. Другой же встречный эшелон из Артищева был с мукой. Мука везлась частью в запломбированных вагонах, частью же в полувагонах в мешках. Окруженцы сразу разобрались, в чем дело, атаковали полувагоны, влезли наверх, вспарывали ножами мешки, насыпали себе в котелки и обращали гимнастерки в сумки и сыпали в них. От конвоя, шедшего при мучном эшелоне, стояло на путях 2 часовых в голове и в хвосте. Головной часовой, совсем еще паренек, кричал несколько раз, чтобы не трогали, его не слушал никто, и из конвойной теплушки к нему подмога не подходила. Тогда он скинул винтовку, выстрелил и единственным этим выстрелом уложил в голову одного окруженца. Прямо там, наверху. Зотов слушал их разговор. Не так они говорили, не так понимали. Он не выдержал, пошел объяснять. Раскрыв дверь и став на пороге, он посмотрел на них на всех через простые круглые свои очёчки. Справа за столом сидела тоненькая Валя над ведомостями и графиками в разноцветных клетках. Вдоль окна, закрытого такой же синей маскировочной бумагой, шла простая скамья. На ней сидела тетя Фрося, немолодая, матерая, с властным, мужественным складом, какой бывает у русских женщин, привыкших самим управляться и на работе, и дома. Брезентовый, мокрый, серо-зеленый плащ, даваемый ей в дежурство, коробился на стене, а она сидела в мокрых сапогах, в черном обтреханном гражданском платьишке и ладила коптилку, вынутую из ручного четырехугольного фонаря. На входной двери наклеен был розовый листок, какие всюду развешивались по кочетовке. «Берегись сыпного тифа». Бумага плакатика была такая же, болезненно-розовая, как сыпь тифозного или как те же обожженные железные кости вагонов из-под бомбежки. Недалеко от двери, чтобы не наследить, сидел чуть в сторону печи, прямо на полу, ослонясь о стену, старик Кордубайло. Рядом с ним лежала кожаная старая сумка с тяжелым инструментом, брошенная так, чтоб только не на дороге, и рукавицы, измызганные в мазуте. Старик, видно, сел, как пришел, не отряхаясь и не раздеваясь, и сапоги его, и плащ подтекали по полу лужицами. Между ногами, подтянутыми в коленах, стоял на полу незажженный фонарь, такой же, как у тети Фроси. Под плащом на старике был неопрятный черный бушлат, опоясанный бурым грязноватым кушаком. Башлык его был откинут, на голове еще кудлатый, крепко насажен был старый-престарый железнодорожный картуз. Картуз затенял глаза, на свет лампочки выдавался только сизый носище, да толстые губы, которыми Кордубайло сейчас слюнявил газетную козью ножку и дымил. Растрепанная борода его между сединой сохраняла еще черноту.